Нужны пятеро добровольцев. На первой батарее не хватает людей. Марахо поднимает руку, не задумываясь. Я. Первая батарея — волшебные слова. Ведь именно там обретается Дон Рикардо Макуа. Его бесценный Дон Рикардо Макуа. А кроме того, уроженец Барбаты знает о море, конечно, мало, но вполне достаточно, чтобы понять, когда ядра, пули и картечь начнут сметать с палубы все живое и неживое, толстые дубовые бока Антильи там, на батарее, защитят его лучше, чем хлипкие парусиновые койки, матросские гамаки, скатанные и уложенные в ящики вдоль бортов, и сети, которые несколько молоденьких, ловких, как обезьянки юнг, забравшись на верхотуру, заканчивают натягивать над палубой для защиты людей от реев, блоков, цепей, кусков железа и металла, деревянных обломков и всего того, что начнет валиться сверху, когда завяжет с собой. Надсмотрщик Онофре смотрит на Марахо с подозрением. «Ты что, разбираешься в пушках?» «Еще как!» По указанию Онуфре, коментор, поднявшийся на палубу за добровольцами, уводит барбатинца, Курро Ортегу, который, несмотря на рвоту, в конец измучившую его, по примеру друга, тоже поднял руку и еще троих. Вслед за комендором Марахо проходит под громадным вздувшимся полотнищем грота и через люк в палубном настиле спускается по трапу на вторую орудийную палубу. Там по 15 с каждого борта установлено 30 18-фунтовых пушек. Середина же твин-дека пуста, чтобы ничто не мешало в бою. Только стволы мачт, проходящие насквозь через все палубы, носовой и кормовой кабестаны, да в глубине, ближе к носу, камбуз и две печи, погашенные во избежание пожара, как и все огни на судне, кроме фитилей комендоров и боевых фонарей. В оградах для боеприпасов высятся груды обычных цепных и разрезных ядер, в бадьях с песком дымятся фитили, орудийная прислуга суетится у своих пушек, а начальник комендоров и несколько его помощников, запершись в крюит-камере, засыпают порох в полотняные мешочки, картузы, чтобы юнги разносили их по батареям. Их так и называют. Пороховые юнги. Некоторым из этих шустрых, ловких и быстрых мальчишек не исполнилось еще и 12. «Ничего себе картинка, а, парень? Просто поджилки трясутся!» Обстановка на батарее куда менее успокаивающая, чем представлял себе Марахо. Офицеры и командиры орудий выкрикивают распоряжение. Бывалые комендоры и люди, знающие, раздеваются до пояса, повязывают голову платком и раскрепляют пушки, используя качку, чтобы подкатить их к портам, крышки которых зловеще скрипят, поднимаясь, и в прямоугольниках света, один за другим скользящих по выгнутым стенам, кипит и снует, подобно вопящему потному муравейнику, масса человеческой плоти, 200 человек, которой битком набита эта вторая батарея, похожая и не только похожая на гроб из сосновых и дубовых досок, без малого 200 футов в длину, 50 в ширину. Люди, знающие, называют это помещение твиндеком, хотя большинство здесь явно этого не знают, да и вряд ли успеют узнать. По пути к трапу на первую батарею Марахо попадаются люди с безумными глазами. Их движения неуклюжи. Они шатаются, задыхаясь от жары и вони, идущей от льял, где, шлепая, возятся крысы. Такой же сухопутный народ, как и он сам, рекруты по неволе. Несчастные, перепуганные, измученные качкой, вконец ошалевшие. Комендоры, морские пехотинцы и опытные матросы, таких самое большее один из двух или трех, пытаются объяснить им, зачем они здесь. рассказать им о долге, том самом, о котором недавно говорил на палубе командир. Он мужик, что надо. А насчет долга многие вряд ли успеют понять, потому что прежде начнется бой, и они погибнут. «Сдается мне, парень, наверху-то было получше», — бормочет встревоженный Курро Ортега. Маррахо начинает склоняться к той же мысли. Они только что добрались до первой батареи, самой нижней и самой темной. Свет проникает сюда лишь через 28 открытых портов, по 14 с каждого борта, и в каждом светлом квадрате вырисовывается огромный черный силуэт 36-фунтовой пушки. Вонь здесь еще сильнее, чем на батарее, расположенной выше. Перекрывая скрип корпуса и плеск воды о борта, колеса лафетов пронзительно визжат, когда бригады комендоров, раскрепив и зарядив орудие, вновь подкатывают их к портам, пока жерло не высунется наружу. Среди почти 300 людей здесь уже есть пострадавшие. Ай, дьявол, господи, мамочка! Это главным образом салаги. Их отводят вниз, к лекарям. Босые ноги, оказавшиеся под колесом, вывихнутые руки, растянутые суставы. А посреди всего этого хаоса те, кто знает свое дело. Капралы, комендоры и артиллеристы. Приданные им опытные моряки, то есть люди, способные мыслить хладнокровно, выбирают для первых выстрелов наиболее круглые и наименее ржавые ядра, проверяют кремни, протравники и фитили, дают наставления новичкам, распределяют их по бригадам, а морские пехотинцы объясняют своим сухопутным коллегам, их тут около 20 из кордовского полка, а командует и теми, и другими толстый усатый сержант, как те после каждого выстрела при перезарядке пушек должны высовываться в порты, чтобы стрелять из мушкетов по комендорам врага, когда корабли будут сражаться на небольшом расстоянии. «Ты и ты вон к тому орудию, только живо!» Маррахо и Курро Ортега повинуются и обходят барабан большого кабестана, прокладывая себе путь среди людей к четвертому порту слева, считая от кормы. Там 10 человек возятся вокруг огромного железного цилиндра на деревянном лафете, закрепленном, чтобы качка не сдвигала орудие с места. Седой капрал, у которого на правой руке нету двух пальцев, слегка кивает вновь прибывшим. На шапке у него нашит якорь, эмблема комендоров. Волосы по старинке стянуты на затылке в хвост, торс обнажен, спина, плечи и руки сплошь в татуировках. Кресты, распятия, лики Христа и Богородицы. «Просто какая-то ходячая часовня», — думает Маррахо. «Меня зовут Пернас». Кошмарный галисийский акцент. «Комендор Октавио Пернас», — повторяет капрал. Затем спрашивает, есть ли у них какой-нибудь опыт, вглядывается в их лица. Потом, не ожидая ответа, принимается объяснять задачи каждого, по очереди указывая при этом на остальных. Трое явно провели всю жизнь в море. Один — солдат в синем кафтане сухопутных артиллеристов, а еще мальчонка лет 10-11, пороховой юнга, и четверо штатских, по виду насмерть перепуганные крестьяне. «Я навожу и стреляю. Вот он, его зовут Палау, он тоже комендор, подносит фитиль. Этот тощий, забивает картуз, белобрысый, ядро, солдат готовит пушку к выстрелу, мальчонка носит порох и скрюет камеры». А эти четверо мужланов здесь уже 3 и успели научиться драить и охлаждать канал ствола. А вы, салаги, будете на подхвате, делайте, что велят. А главное, изо всех сил тяните вот эти тросы, здесь они называются талями, чтобы помочь нам откатывать пушку назад, а потом опять вперед. Ну, вы знаете, заряжай, стреляй, заряжай, стреляй, бум, 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 пока все не пойдет так далеко, что вам лучше этого не знать. Вам ясно? Еще кое-что. Когда нас подпалят, поначалу можете не сильно тревожиться. Понятно? Эти двойные шпангоуты и дубовые доски защитят от чего угодно. Обшивка здесь внизу толстая. И не знаю уж, сколько ядер должно попасть в этот корабль, чтобы он пошел ко дну.